Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Ливан потерял около 600 человек убитыми, Израиль – более 50. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. На Украине прошел круглый стол о путях выхода из политического кризиса. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Как сообщил в четверг министр здравоохранения Ливана Мухаммед Халифа, подтверждена гибель 382 человек. Еще более 200 считаются пропавшими без вести или погребены под обломками зданий. Эти данные не включают погибших боевиков в Хезболлах. Потери Израиля в ходе боевых действий от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Израильское правительство вчера одобрило призыв на службу еще 3 дивизий резервистов. Министр обороны Амир Перец заявил, однако, что проведение широкомасштабной операции в Южном Ливане пока не планируется. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов доставлены в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. О ситуации в Ливане говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией в Ливане. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы обеспечить доставку помощи населению Ливана. И, безусловно, мы столь же глубоко обеспокоены жертвами среди мирного населения и в Израиле, и в Ливане, и среди палестинцев.
Сказала Кондолиза Райс. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которого задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телеканал CNN в свое время показывала видеозапись 2000 года, на которой российский офицер, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Офицер наказан не было найдено и тело Яндиева. Делегация российской генпрокуратуры отправилась в Лондон для обсуждения вопроса об экстрадиции Ахмеда Закаева и ряда других российских граждан. Против Закаева, представителя чеченских сепаратистов, возбуждено новое уголовное дело. В интервью, которое Закаев в последнее время давал британской прессе, эксперты российской прокуратуры усмотрели разжигание межнациональной розни. Новые обвинения сформулированы таким образом, что они попадают под британский закон о терроризме. Вот что сказал в этой связи Ахмед Закаев в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне.
Я готов в любое время прийти в суд и дать ответы на все вопросы, которые у них есть. А относительно тех формулировок, российская, русская оккупация и тому подобное, я могу сказать следующее. Ни для кого не секрет мое отношение к российским оккупантам, которые уже на протяжении 15 лет терроризируют и совершают преступления против моего народа. Эта оценка им дана не мной, а такую оценку вынесли им все те международные правозащитные организации, которые имеют данные о тех преступлениях. И они это квалифицировали как преступление против человечности. Никогда никому не удастся доказать в суде, что я выступаю с позиции разжигания межнациональной розни или же вызываю какие-то действия против русского населения.
Говорил Ахмед Закаев.
Радио «Свобода». Новости.
Минобороны Грузии объявила о завершении операции в Кадорском ущелье, где подняли мятеж ополченцы бывшего уполномоченного президента Грузии Эмзара Квицани. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, находящийся в Кадорском ущелье, заявил, что все села ущелья уже полностью контролируются правительственными войсками. Продолжается изъятие оружия. Бандиты открыли массированный огонь, и после ответного огня, к сожалению, погибла 50-летняя женщина Русико Гугусян. Министр обороны сообщил, что Эмзар Квициани вместе с остатками своего отряда скрылся в лесу, и вторая фаза операции предусматривает его задержание. Тем временем заместитель министра внутренних дел Амиран Месхели сообщил журналистам, что МВД объявляет о вознаграждении за информацию о Квициани. 100 тысяч лари – это примерно 57 тысяч долларов. Руководитель администрации президента Георгий Арвеладзе сообщил, что в ущелье отправляется колонна с гуманитарной помощью для населения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
В Киеве вчера прошло заседание круглого стола о путях выхода из политического кризиса на Украине. В переговорах участвовали ведущие украинские политики, представители органов власти и общественных организаций. Президент Украины Виктор Ющенко предложил подписать универсал национального единства, который должен стать основой коалиционного соглашения в Верховной Раде. Лидеры блока «Наша Украина», партии регионов и соцпартии согласились подписать документ после доработок. Юлия Тимошенко заявила, что ее блок в случае формирования широкой коалиции уйдет в оппозицию. Она вновь призвала президента распустить парламент и назначить досрочные выборы. Арестованный в Азербайджане независимый журналист Мирза Сакит объявил бессрочную голодовку. Из Баку передают корреспонденты «Радио Свобода» Елчин Таироглу.
Сотрудник оппозиционной газеты «Азадлык» Мирза Сакит, арестованный более месяца назад по обвинению в хранении и торговле наркотиками, требует немедленного освобождения. Он второй день продолжает акцию бессрочной голодовки. Об этом сообщили в четверг «Радио Свобода» члены Комитета защиты прав Мирзы Сакита. Члены комитета считают, что журналист арестован по сфабрикованному обвинению. По их мнению, Сакита Мирзу наказывают за публикацию на страницах газеты сатирических материалов, содержащих резкую критику в адрес властей страны. На следующей неделе ожидается передача материалов уголовного дела против журналиста-сатирика в суд по делам о тяжких преступлениях. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. Прогноз погоды на 28 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно небольшой дождь, плюс 20 градусов. В Москве облачно небольшой дождь, 13 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 июля, малооблачно, без осадков, температура днем плюс 20 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. В Екатеринбурге открылся 23-й международный фестиваль фантастики «Аэлита». В программе нынешнего конвента, как его называют сами организаторы, кроме литературной составляющей, также историко-патриотическое шоу с участием клубов ролевых игр и театра исторического оружия, турнир по компьютерным играм. О традициях, новшествах и участниках, а также о проблемах нынешней «Аэлиты» уже через несколько минут. А пока к другим темам. В Москве прошли общественные слушания на тему «Ученые-шпионы. Предатели Родины или жертвы политических репрессий», организованные Союзом правых сил и Общественным комитетом защиты ученых. В слушаниях приняли участие представители российских правозащитных организаций и политических партий. А вот представители силовых ведомств, хотя и были приглашены, но прийти в Центральный дом ученых отказались, рассказывает Виталий Камышев.
Для участия в слушаниях были приглашены представители ФСБ, прокуратуры и Верховного суда, но приглашение было ими проигнорировано. Сегодня в местах лишения свободы находятся 9 российских ученых, осужденных за шпионаж и разглашение государственной тайны. Правозащитники говорят о политических репрессиях. Последняя по времени жертва шпиономании – заведующий лабораторией Новосибирского института химической кинетики и горения Олег Коробейничев. Ему инкриминируется разглашение секретных сведений, касающихся ракетного топлива в одной из работ, подготовленных по заказу из США. Обвинение было основано на результатах так называемой «закрытой экспертизы», проведенной в региональном управлении ФСБ. Открывший слушание председатель Союза правых сил Никита Белых убежден, что пришло время системного, как он выразился, противостояния произволу силовиков.
Такие шаги по защите конкретных ученых, по разбирательству с конкретными уголовными делами, они не имеют высокой эффективности. Мы на сегодняшний день констатируем наличие некой системной проблемы. Для того, чтобы эту системную проблему решать, необходимо предложить и некий системный подход к решению этой проблемы.
В ходе слушаний выяснилась удивительная вещь. Недавно созданная по инициативе президента Путина общественная палата, казалось бы, находится в центре внимания средств массовой информации. Однако о заявлении ее совета по поводу репрессий в отношении российских ученых сам инициатор заявления, академик Юрий Рыжов, узнал случайно. Об этом он рассказал на слушаниях.
Позвонил Кучерена и сказал, что он хочет встретиться в общественной палате по этому вопросу. И была принята попытка подготовить заявление общественной палаты по этому животрепещущему вопросу. Это было где-то уже в июне месяце. А потом на сайте общественной палаты висит обращение. Безадресное. Я позвонил Кучерена и говорю, что же вы там, ребята. Кучерена поахал и сказал, что вот он разберется. Ну вот, как вы понимаете, если разговор у нас состоялся где-то после 10-го, а сегодня у нас 28-е, а вот дело и ныне там.
Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала горожан, приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами?
Да, не жалею. То, что куда-нибудь ехать, далеко придется за границу. А ты знаешь, какую тайну, тебя просто не отпустят туда.
Какие тайны могут быть? Все равно и все сплетни проходят, все государственные тайны, так что...
Во время службы в армии, то есть я служил в частях, которые имели отношение к государственным тайнам, поэтому по окончании своей службы 2 года был под запретом. Они без выезда за границу. Нормально, не тяготит. Не пытался выезжать, не пытался разглашать, как бы. И ничего не знал, можно сказать.
По телевизору слышала, но сама секретов. Мне никто не рассказывал. Так, я как-то равнодушна к этому. Но мне не интересно знать государственные секреты.
Да, конечно, я работаю в Федеральной службе судебных приставов. У меня работа напрямую с этим связана. Просто, допустим, взыскание с нефтяной компанией ЮКОС – это достаточно серьезное дело. И как бы это не для распространения, допустим, близким или кому-то там, кому это интересно. Это именно работа. Я никаких не вижу ограничений со стороны государства для себя. В принципе, я живу достаточно свободной жизнью. Ну, а рецепт – просто надо язык держать за зубами и просто молчать, и все.
Это сфера деятельности меня никогда не прельщала. Особенно, судя по тому, какие были громкие разоблачения. Жизнь моя протекала в бюджетных организациях, и там, в принципе, тайна была только, где денег взять. А где денег взять? Все еще в поиске.
Никогда. Меньше знаешь, лучше спишь.
Косвенно сталкивался, но я считаю, в условиях современных, в принципе, государственную тайну сохранить невозможно.
Не припоминаю. Меньше знаешь, спокойнее.
Я был, в частности, оформлен во второй группе через МВД. И у меня был, за границу не имел права выезжать, особенно не мешало. Это профессиональное дело, и я думаю, что большинство это не интересует. Машиностроение. Как-то раза два обращались ко мне, я отказал в этом деле.
Нет, только теоретически. Ну, конечно, это вопрос очень важный. Мы должны соблюдать интересы страны нашей, защищать наши границы.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, приходилось ли им сталкиваться с государственными секретами. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Прокуратура Свердловской области продолжает разбираться в том, каким образом 40 убийц и насильников, которые отбывали большие сроки в одной из ивдельских колоний, досрочно вышли на свободу. Об этом пишет «Комсомольская правда». В начале этой недели начальника колонии освободили от обязанностей. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Он препятствовал установлению истины. Более всего, издание возмутил такой факт. Заключенные не раз нарушали режим и попадали в карцер, а таких не освобождают досрочно. Цена выхода из зоны пока неизвестна, но кое-какие нарушения прокуратура уже нашла, резюмирует «Комсомолка». Уральский рабочий комментирует закон о дачной амнистии. Документ, обращает внимание газета, не освободил граждан от межевания, но обязал местные власти установить предельные цены на него. Жаль, что они в законе не прописаны, потому что межеванием занимаются в основном коммерческие структуры, которым приказ не указ. Конечно, размышляет автор публикации Татьяна Бурова, коммерческие структуры должны работать на прибыль. Это логично.
С другой стороны, наверное, какие-то законодательные ограничения необходимы. Ну, допустим, если мы возьмем те же коммерческие предприятия, которые занимаются скупкой цветных металлов и провоцируют тем самым волей-неволей воровство, то есть это должен быть бытовой лом, там ложки, плошки какие-то, вот такие чайники, а они берут провода, игровые автоматы. некоторые киоски, которые торгуют сигаретами и продают их детям.
На днях один из свердловских банков сообщил «Коммерсанту» о заключении соглашения с одним из крупнейших застройщиков Свердловской области, компанией «Атомстройкомплекс». Банк будет кредитовать дольщиков на любом этапе строительства объектов партнера. Участники уральского рынка жилищного строительства указывают, для застройщика это вынужденный шаг. Из-за резкого повышения стоимости жилья за последние полгода зафиксировано общее снижение покупательского спроса на недвижимость на первичном рынке. О другом не менее важном для Урала направлении демографической ситуации пишет областная газета. Она публикует заявление премьера регионального правительства Алексея Воробьева. В обществе, говорит он, должен появиться культ семьи, красоты беременной женщины и детей. За 5 лет, благодаря специальной программе, рождаемость выросла на четверть. Через 10 лет, надеются свердловские власти, она перекроет смертность. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По заявлению ливанских властей, жертвами израильской операции стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск к России жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, чей сын пропал без вести после задержания российскими военными. На Украине президент Виктор Ющенко и ведущие политические деятели договорились подписать универсал национального единства, который ляжет в основу деятельности новой правящей коалиции. Суд над Саддамом Хусейном и семью его сторонниками отложен до 16 октября для подготовки приговора. Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько вышел на свободу после 10 суток ареста. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 28 июля, 26 рублей 84 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 17 копеек за 1 евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. В этом выпуске «Альтернативная энергетика. Есть ли у нее будущее в России?» «День бересты. История и современность». «Оранжевая революция на Украине сошла на нет. Что делать правозащитникам?» И «Долг платежом красен. Проблемы американских семей, живущих взаймы». Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в Екатеринбурге открылся 23-й международный фестиваль фантастики «Аэлита». Он собрал несколько сотен поклонников и авторов этого жанра. Почетный гость, автор сценария картины «Стартрек», американский фантаст Алан Дин Фостер. Приглашение мэтров из-за рубежа стало традицией на протяжении последних 4 лет «Аэлиты». Екатеринбург принимал и Роберта Шекли, и других великих и просто издаваемых заграничных фантастов. Теперь через все языковые барьеры поклонники жанра пытаются забраться в голову Алана Дина Фостера, которая по большей части известна в России литературным переосмыслением киношедевров «Звездные войны» и «Чужой». Спрашивает Фостера, как бывалого путешественника, чем его удивляют многочисленные знакомые и друзья в разных странах, в том числе и в России. Отвечает то ли философ, то ли дипломат.
Люди везде одинаковы. Все в жизни интересуют одни и те же вещи. Неважно, в середине Африки ты живешь, или водитель такси в Юго-Восточной Азии. У людей может быть разное правительство стран, в которых они живут, разные религии, но всем нужны одни и те же вещи. Поэтому, когда я смотрю новости с утра по телевизору, хочется броситься обнимать тех людей, которых он видит на экране.
Если американец Алан Дин Фостер прочно связан с кино как новелизацией картин Джорджа Лукаса и Ридли Скотта, так и своими хрониками Риддика, то дитя Уральского фестиваля фантастики «Аэлита», ныне известный российский писатель Александр Громов, написал киносценарий по своей же фантастической повести просто так, в качестве нового опыта. Опытом пока заинтересовались только коллеги по цеху и верные поклонники. Интерес к творчеству взаимный и профессиональный, ведь Александр Громов на нынешней «Аэлите» в жюри судит номинацию «Короткий рассказ». Кстати, за несколько дней до фестиваля появилась информация, что в этом году будут вручены не все традиционные призы и премии. Председатель оргкомитета Борис Долинго успокоил, что наград хватит на всех, кто их будет достоин, а более низкая цена не уменьшает ценности.
Конечно, прежде всего, причина материальная, но мы нашли некую замену. Премии будут немножко более
скромные, но они будут вручены. К сожалению, у нас отпали очень многие спонсоры, которые были последние годы. И единственный спонсор, который серьезно спас наш фестиваль, это издательство «Уфактория». Большое спасибо его директору Александру Викторовичу Бисерову. Мы думаем о развитии. Я думаю, согласятся особенно молодые авторы, что мы должны выпускать больше книг сами.
Проблема поиска контакта с издателями, а не один лишь творческий поиск, будут обсуждать на семинарах молодые авторы в рамках 23-го фестиваля фантастики «Аэлита». За пределами Москвы и Санкт-Петербурга очень остро стоит проблема издания книг вообще. Постоянным партнером фестиваля «Аэлита» в Екатеринбурге остается издательство «Уфактория». На данный момент успешно развиваются переговоры с издательством «Банк культурной информации» по поводу запуска многотомной антологии авторов-участников «Аэлиты». Пока же публике представлен третий сборник произведений молодых участников фестиваля или конвента, как его называют сами фантасты. И сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель оргкомитета Екатеринбургского фестиваля фантастики «Элита», писатель-фантаст Борис Даренко. Доброе утро, Борис Анатольевич.
Доброе утро.
Часть проблем я постаралась обозначить в своем отчете с вчерашней пресс-конференции, но на чем-то хотелось бы остановиться поподробнее. В первую очередь, конечно же, о том, благодаря чему и несмотря на что состоится нынешняя «Элита». Замечу, что трудности в ее судьбе стали уже традиционным признаком этого фестиваля или конвента. Они многие годы и раньше случались.
Ну да, вы правы. К сожалению, конвент все время происходит как бы через какие-то обстоятельства, которые этому мешают. Но, тем не менее, он происходит. В истории «Элиты» было 3 года, когда «Элита» не состоялась. Если бы с 81-го года «Элита» проходила каждый год, то сейчас бы она была 26-й, так пока только 23-й. Но последние разы «Элиты» не было в 95-96-м году, то есть, ну, по крайней мере, 10 лет «Элита» как-то проходила. Прежде всего, конечно, благодаря чему? Благодаря, наверное, тем людям, которые ее делали. Потому что и 97-й год был очень труден, не стало фактически поддержки мощной материальной, которая была от журнала «Уральский следопыт», но те представители оргкомитета, которые работали в те годы, смогли все-таки «Аэлиту» через 2 года, почти уже забвения, снова возродить, и она 10 лет все-таки происходит. Я хотел бы маленькую одну неточность поправить в вашей информации. Многотомное издание не произведение лауреатов, а «Элиты». Потому что на самом деле это было бы сложно сделать, и, может быть, не совсем правильно было бы повторять все это. А мы хотим сделать такой, ну, как бы ретро, может быть, не обязательно ретро-сборник, включить, может быть, некоторые новые, потому что некоторые авторы дали свежие произведения туда. Мы сейчас собираем 2-томник лауреатов «Аэлиты». Это как бы такой, ну, как сказать, памятный, что ли,
скорее, старт. Подарочный, да, вариант какой-то, да, презентационный, да, да, «Аэлиты».
Но этот 2-томник, нам очень бы хотелось, чтобы он стал началом серии фантастики. То есть, прежде всего, вот, понимаете, то, что пытаюсь сделать на «Элите» я, прежде всего, мне хочется создать возможность для молодых начинающих авторов публиковаться. Потому что так называемые звезды, раскрученные авторы, они имеют достаточно уже возможностей в наших центральных издательствах издаваться.
Откуда вообще берутся тогда эти звезды?
Звезды создаются.
Создаются издателями? Талантом их?
Вы знаете, сейчас, наверное, можно выделить 2... Вот на мой взгляд, может быть, кто-то не согласится, я не знаю. Я наблюдал, сделал для себя такие выводы. Есть, конечно, звезды, которые загораются сами по себе. Может быть, вопреки многим обстоятельствам, благодаря своему таланту, благодаря своему упорству и, конечно же, опять же, все-таки удачному стечению обстоятельств. Ну, безусловно, вот яркий пример. Такие 2 наших, наверное, самых продаваемых сейчас фантаста. Василий Головачев и, естественно, Сергей Лукьяненко, еще известный многим, даже, может быть, и не фантастам, именно по кинематографической сейчас составляющей его творчества. Это люди, конечно, являющиеся безусловными звездами. Александр Громов – это тоже, безусловно, очень интересный писатель. Есть еще, ну, может быть, с 10, наверное, таких вот авторов сейчас, которые и публикуются достаточно регулярно, и, на мой взгляд, являются, безусловно, заслуженными звездами, назовем это так. Ну, кто-то поярче, кто-то поменьше. Писатели так же разные, как разные люди. Могут быть два хороших человека абсолютно разные. Точно так же два хороших писателя разные. Но, к сожалению, сейчас коммерческая составляющая издательского дела, она приводит к тому, что издателю постоянно нужны и новые имена, и постоянно новые книги уже как бы состоявшегося автора. Я все время привожу пример, что мне в свое время в Москве было сказано: «Хочешь, чтобы на тебя сделали ставку, должен выпускать 3, а лучше 4 романа в год в первое время».
То есть издателям нужна такая фабрика звезд такая,
да.
Книжная.
Да, именно так.
Я хочу пригласить наших слушателей к разговору. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Читаете ли вы фантастическую литературу? Вопрос простой, но не праздный для нас сегодня. Собственный ответ на него и свои вопросы нашему гостю можно отправлять также на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053 и везде абонент «Радио Свобода». В екатеринбургской студии мы продолжаем беседовать с председателем оргкомитета Екатеринбургского фестиваля фантастики и элиты, писателем-фантастом Борисом Долинго. Итак, все-таки... Заметно было и по вчерашней пресс-конференции, и вообще по настроениям в писательском, фантастическом писательском мире, что отношения с издателями волнуют все-таки больше несколько, чем творческий поиск. Как удается совместить это в рамках одного конвента? Ведь все-таки в большей степени его всегда, насколько я заметила по отзывам других писателей, ценили как творческую лабораторию, как место обмена мнениями.
А вот вы знаете, в чем дело? Вот творческой лабораторией «Аэлита» была, естественно, изначально. И во многом потому, что у истоков «Аэлиты» стояли люди, которые работали в журнале «Уральский следопыт». В те времена, 81-й год, когда «Аэлита» родилась, журнал «Уральский следопыт» был одним из немногих мест в Советском Союзе, где регулярно издавалась фантастика. Именно благодаря фантастике «Уральский следопыт» был известен по всей стране, по всему огромному союзу того времени. Конечно, уже не зауральское краеведение, безусловно, это очень нужная составляющая была в «Уральском следопыте», но я не думаю, что человеку там в Иркутске было уж очень интересно читать об уральском краеведении. Это отдельным любителям. А вот фантастику, фантастический раздел «Уральского следопыта» читали все. Я сам, будучи ребенком, живя в Ашхабаде, регулярно бегал к киоску газетному и спрашивал, продавца не привезли ли «Уральский следопыт».
А сегодня нет подобной периодики вообще в России?
А сегодня нет. Подобная периодика сегодня есть в России, но ее, в общем-то, не очень достаточно, скажем так. Видите, в чем дело. У нас все-таки сравнительно много издается книг, скажем так, хотя издательства малые, они все в центре, Москва и Петербург, но романы худо-бедно выходят. Хотя тоже, может быть, и не самые лучшие, благодаря многим факторам. Тут, наверное, мы не успеем в рамках достаточно короткой передачи сказать об этом. А вот малой формы, вот где начинающему автору с малой формы публиковаться? Это, конечно, журналы. Журналы всегда были такой стартовой площадкой для авторов. В силу многих причин экономических, многие журналы в середине 90-х годов или, значит, прекратили свое существование, или сжались до там, буквально 2000 экземпляров, как тот же «Уральский следопыт», заняли место гламурные журналы. Угу. Которые живут, естественно, на рекламу.
Другой род фантастики.
Да, ну, совершенно. Да, наверное. Дело в том, что журнал современный не может существовать без рекламных площадей. Это очевидно. Как совместить это с литературным журналом, это очень сложно. Но вот, кстати, что касается журналов, сейчас, на мой взгляд, очень благоприятный момент, потому что есть потребность сборников фантастики, если говорить о фантастике. Выходит не очень много, поэтому... читатель уже присытился немножко крупной формой, а особенно крупной формой, которая вот воспроизводится как на фабрике звезд, когда ее начинают, ну, как на конвейере выпекать. А рассказы, их очень много пишется, но читатель их видит в меньшей степени. Сейчас есть потребность в таких журналах.
На «Элите» второй раз ведь рассказ короткий уже оценивают,
да.
Если я не ошибаюсь.
Да.
И, в принципе, специалисты высоко оценивают представленные рассказы. Кто-то на этой волне вышел наверх, кто-то из авторов, кого-то можно упомянуть?
Да нет, ну, знаете, сейчас еще рано говорить. Второй год всего конкурс короткого рассказа, и потом все-таки он короткого рассказа. Почему короткого? Потому что мы даем неделю перед «Аэлитой», авторам объявляем через интернет тему конкурса. Ну, тут скорее просто понимаете, для чего это сделано. Может быть, не для того, чтобы там найти шедевры. Хотя вот в прошлом году, я считаю, победил у нас рассказ великолепной Алексея Федотова из Саратова, финальные строчки. Рассказ действительно замечательный, просто-напросто. А в этом году, к сожалению, немножко хуже с качеством представленных рассказов. Но дело-то не в этом. Это была задача, чтобы наградить молодого автора совместно с мэтрами на сцене на торжественном вечере.
Буквально через несколько минут продолжим говорить о фестивале «Элита» с директором его оргкомитета, писателем-фантастом Борисом Долинго. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей». Ведущая Анна Качкаева. В студии первый заместитель министра культуры и массовых коммуникаций Леонид Надиров. Время гостей на радио «Свобода» 28 июля в 19 часов после новостей. Повтор 29 июля в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которого задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам предлагалось сдать оружие до 1 августа, пока этой возможностью воспользовались 19 человек. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадоре будет располагаться правительство Абхазии в изгнании, которое распространит юрисдикцию Грузии на эту территорию. На Украине президент Виктор Ющенко и ведущие политические деятели договорились подписать универсал национального единства, который ляжет в основу деятельности новой правящей коалиции. Полного согласия добиться, однако, не удалось. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Суд над Саддамом Хусейном и семьей его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора.
Прогноз погоды на 28 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь, плюс 20 градусов. В Москве облачно, небольшой дождь, 13 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 июля, малооблачно, без осадков, температура днем плюс 20 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. Сегодня в городе Ирбит Свердловской области откроется 9-й ежегодный слет байкеров. Ирбитский мотоциклетный завод известен тем, что здесь выпускается отечественный мотоцикл «Урал». Ирбитский байк-слет с прошлого года приобрел международный статус. В прошлом году его участниками стали около 10 тысяч мотоциклистов, представлявших российские города, а также Казахстан, Финляндию, Германию, Австрию, Испанию, Францию и Соединенные Штаты Америки. Ожидается, что в нынешнем году гостей будет не меньше, а число зрителей достигнет 20 тысяч. Слет байкеров будет сопровождаться рок-концертом уральских групп и специально приглашенных исполнителей российского уровня. Завтра на берегу Белоярского водохранилища под Екатеринбургом откроется рок-фестиваль «Старый новый рок на волне». По словам его директора Евгения Горенбурга, всего на трех площадках фестиваля отыграют 80 команд. Они соберутся из 30 городов России и стран ближнего зарубежья. По прогнозам организаторов, в этом году фестиваль смогут посетить до 50 тысяч человек. Для посетителей организованы специальные автобусные маршруты. Милиция предпринимает особые меры безопасности. В лагере фестиваля будут дежурить кинологи с собаками с целью поиска наркотиков и взрывчатки. Зрителям будет запрещено жечь костры. Хедлайнерами старого нового рока в этом году станут группы «Наив», «Люмен», «Черный кофе», «Пятница», «Ромарио» и «Воскресенье», сообщил председатель оргкомитета фестиваля, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В Москве 5:34, в Екатеринбурге 7:34. Сегодня пятница, 28 июля. Вы слушаете Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. О теме. Накануне в Екатеринбурге открылся 23-й международный фестиваль фантастики «Аэлита». Он собрал несколько сотен поклонников и авторов этого жанра. Почетный гость – американский фантаст Алан Дин Фостер. В программе нынешнего конвента, как его называют сами организаторы, также историко-патриотическое шоу с участием клубов ролевых игр и турнир по компьютерным играм. А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня по этому случаю председатель оргкомитета Екатеринбургского фестиваля фантастики «Аэлита», писатель-фантаст Борис Долинго. Борис Анатольевич, упоминаю второй раз уже, вернее, даже третий или четвертый, что Алан Дин Фостер приехал в качестве специально приглашенного гостя на этот фестиваль. Какая роль отводится зарубежным гостям? Им просто таким образом, им скорее дают понять о том, что такой фестиваль в России есть, такой конвент? Или они едут заранее осведомленными, расширяют свой кругозор и берут для себя что-то и дают что-то местным участникам?
Да, наверное, и так, и так. Ну, во-первых, когда мы начали после некоторого такого спада, который был на «Элите», пытаться возродить ее, как-то привлечь снова внимание, потому что, к сожалению, к 2001 году «Элита» начала снова, как скажем, да, она не выдыхалась никогда, но вот проблемы, ну, проблемы экономические, о которых я говорил... в свое время, которые вот не позволили провести в 95-96 году, они начали давать себя знать снова и здесь. И как-то вот импульс тех людей, которые в 97 году возрождали «Аэлиту», он начал сходить на нет. Не было ничего нового на «Аэлите», а возможности как-то поддерживать даже то, что было, вообще практически снова не осталось. И тогда вот мы начали, значит, очень серьезно пытаться искать спонсоров. И второе, пытаться искать какое-то наполнение новое. Одна из тех возможностей, которые, как вот мне лично представлялось, для оживления «Аэлиты», для поднятия интереса городской публики к фестивалю как к явлению, прежде всего, не только камерному, а и достаточно такому широкому, публичному, это было приглашение известной личности. Вот в 2002 году это было совершенно спонтанно, там не оставалось времени уже на иностранного какого-то знаменитого гостя. Тогда пригласили Кира Булычева. И мой коллега вот Евгений Пермяков, он был с ним хорошо знаком, позвонил. Игорь Всеволодович Можейко, настоящее имя Кира Булычева было такое, согласился любезно приехать, и мы увидели, что мы на правильном пути в этом смысле. В этом направлении это абсолютно точно, потому что тот интерес, который был к «Аэлите» в 2002 году, несмотря на то, что практически больше ничего не изменилось, ни наполнение, ну, кроме гостя, по сравнению с 2001 годом, был на порядок выше. То есть личность Кира Булычева, его сразу потащили в программу «Стенд» на четвертый канал, и тут корреспонденты, значит, начали постоянно обращаться и приехали сразу к нам на мероприятие. И на следующий год решили пригласить Роберта Шекли. Это, конечно, для, во многом для вот этого общего интереса к «Аэлите». А второе, безусловно, это пропаганда того, что в России есть фантастические мероприятия через западных писателей.
Западные писатели, приезжающие на «Аэлиту», для публики понятно, это очень здорово, и действительно это интересно для тех, кто читает их произведения, да даже интересно автограф на автограф-сессии получить. А для профессионалов, для тех, кто пытается писать фантастику или уже давно в этом жанре работает, насколько ценен визит вот метро сюда? Есть ли вообще такое понятие, как мастер-класс на конвенте?
А вы знаете... Да, есть на центральных конвентах, которые существуют намного позже «Аэлиты», но которые сейчас, может быть, и более массовые. Например, один из самых ярких, наверное, примеров среди российских – это московский так называемый «Роскон». Да, там регулярно проходят мастер-классы. Конечно, там организовать его проще, потому что огромное количество именно известных писателей живет в Москве. Это уже упомянутые мною Сергей Лукьяненко, Василий Головачев, тот же Александр Громов. И потом все-таки там меньше расстояния, там из другого города ближе приехать к каким-то авторам. Там Святославу Логинову из Петербурга. А у нас, к сожалению, мастер-классов как таковых нет. И вот мы сегодня касались этой темы, потом немножко разговор ушел в сторону. Я хочу сказать, что исторически база для взращивания писателей на «Элите» всегда была. Это была редакция, отдел фантастики журнала «Уральский следопыт». Там работали такие люди, как Виталий Иванович Бугров, Игорь Георгиевич Халымбаджа. И вот здесь была среда, где молодые авторы выращивались. Сейчас, может быть, с этим на элите, конечно, гораздо хуже, потому что и нет таких людей, именно учителей, что ли. И просто, может быть, у нас немножко была потеряна вот эта структура, технология такой работы. Мы это возрождаем, мы снова проводим семинары, стараемся как можем. У нас, конечно, не хватает, безусловно, рук, потому что, ну, а кого, собственно, у нас вот в городе? У нас мало кого можно пригласить на настоящий мастер-класс. Владислав Петрович Крапивина разве что. Ну, там есть свои сложности тоже, потому что не просто с Владиславом Петровичем бывает. Значит, мы сейчас хотим сделать вот что. Мы хотим попробовать сделать регулярный мастер-класс. У нас есть известный автор, с которым мы в очень, оргкомитет, я имею в виду, в хороших отношениях, Геннадий Прошкевич, он живет в Новосибирске. Ну, далековато, но все-таки уже все равно наше направление — Сибирь, Урал. И мы, наверное, попробуем на будущее сделать с ним такой регулярный мастер-класс. Будем его приглашать, и у нас будет такой вот именной класс Прошкевича здесь. Центральных мы, наверное, так регулярно не сможем приглашать, да просто они и более занятые люди, а Геннадий Мартович готов, значит, это делать. Кроме того, значит, это будет, безусловно, очень серьезный момент для формирования здесь вот такой школы авторов, если у нас все-таки вот эта упомянутая мной серия состоится. Это уже будет о чем говорить, и самое главное, авторы будут получать материальное воплощение своих созданий, не только, так сказать, в электронных или бумажных рукописях, а в виде настоящих книг.
Наши слушатели, напомню, могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Вопрос простой. Читаете ли вы фантастическую литературу? Отвечайте на этот вопрос, а свои вопросы нашему гостю задавайте. Можно отправлять их также на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами председатель оргкомитета Екатеринбургского фестиваля фантастики и элита, писатель-фантаст Борис Долинго. Все-таки читательство и писательство – это сегодня хоть и очень популярная по сравнению с учетом пятилетней давностью сфера, но, тем не менее, вчера Алан Дин Фостер отметил, что люди всегда будут больше смотреть кино, нежели читать книги. Что с этим фантастом делать? Спецэффекты, все эти дела, мне кажется, они начинают потихоньку заменять то, что можно напечатать на страницах.
Ну, в какой-то степени да, и плюс еще к тому, что чтение – это все-таки в большей степени труд, чем зрительство в кинотеатре или у экрана телевизора. Наверное, поэтому ритм жизни современной, может быть, немножко меняется. Но я надеюсь, что чтение книг все-таки не уйдет на нет, потому что определенным людям, определенному типу личности чтение никогда не может быть заменено вот кинематографом. Потому что, как я сказал, чтение более глубокий все-таки процесс. Может быть, со мной не согласятся, но это так оно и есть. Но кино – это реалия современной жизни. Это действительно очень массовое и интересное зрелище, и поэтому, конечно, это тоже будет развиваться. Другое дело, что создать, вот, может быть, совместить эти два процесса, у нас такие мысли на элите есть, потому что у нас есть задумка попробовать организовать такую составляющую при элите. Может быть, получится наоборот, если это удастся, что уже литературная часть станет составляющей при кино. Есть такой план. Европейско-азиатский кинофестиваль фантастики. Европейско-азиатская тема вообще в Екатеринбурге у нас сейчас модна, и администрация города много занимается этими вопросами, потому что Екатеринбург находится в таком месте, стык двух частей света. И почему бы нет? Почему бы не Европейско-азиатский кинофестиваль фантастики? Наверное, полноценный фестиваль будет сделать очень и очень непросто, то есть я имею в виду с конкурсным показом премьерных лент каких-то. Тут и юридические аспекты, и вступление в определенные международные организации. А вот кинофестиваль типа недели фантастического кино, по аналогии с неделей, там, скажем, французского, русского или американского кино. Я думаю, что это можно сделать, и председатель нашего отделения Союза кинематографистов Владимир Ильич Макеранец сказал, что, в принципе, это очень интересно, и они готовы в этом направлении как-то с нами взаимодействовать. А под это дело привозить известных личностей, потому что масса известных актеров, они снимались в фантастических фильмах. Ну, это и Сильвестр Сталлоне, и Жан-Клод Ван Дам, не говоря уже о губернаторе Калифорнийского края Арнольде Шварценеггере. А тут, если будет приглашение от нашего губернатора, так почему нет?
Ну да, понятно, итальянские поп-звезды, посостарившись, начинают ездить по Уралу. Эти тоже, когда от государственных дел отойдут, и от шоу-бизнеса большого и голливудского, наверное, заедут и на Урал представить какой-нибудь из своих былых популярных фильмов.
Да, да.
А вообще-то первый шажок был сделан в этом году уже, ведь Алан Дин Фостер привез «Стартрек» сюда, которому писал сценарий. Можете пару слов сказать о том, как это все проходило?
Это проходило, значит, показ этой ленты, ну, точнее, диска, проходил в кинотеатре «Салют», и вот мы уже так переговорили с директором кинотеатра, ну, немножко, может быть, набегу, но мы продолжим этот разговор, и, возможно, кинотеатр «Салют» будет партнером или соорганизатором «Элиты кино» составляющей. Проходило это вчера вечером в «Салюте». Ну, я доволен тем количеством людей, которые пришло, потому что был неполный, конечно, зал, там этот средний-то, небольшой в «Салюте». Но, тем не менее, было, наверное, человек где-то, ну, около 100, может быть, вот так вот.
Не при пустых залах, несмотря на то, что без перевода на английском языке.
Так, по моим подсчетам, примерно человек, наверное, 15, в течение первых 15 минут ушло. Ну, остались самые стойкие. После просмотра был организован такой небольшой, значит, розыгрыш книг. Гости отвечали на вопросы, значит, точнее, зрители отвечали на вопросы нашего гостя Алана Дина Фостера. И мне кажется, что те, кто остались, во всяком случае, были очень довольны, потому что даже передержали время, которое было отведено, там уже люди ждали под дверями на следующий сеанс. Прошло неплохо.
Мы тоже чуть-чуть передержали время, потому что вместо 5:45 и по Москве новости, краткая сводка выходит в 5:46.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск к России жительницы Чечни Фатимы Базуркиной, чей сын пропал без вести после задержания российскими военными. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадоре будет располагаться правительство Абхазии в изгнании, которое распространит юрисдикцию Грузии на эту территорию. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Жертвами небывалой жары во Франции стали 64 человека, в основном пожилые люди. Председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько вышел на свободу после 10 суток ареста. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 28 июля, 26 рублей 84 копейки за 1 доллар США и 34 рубля. 17 копеек за 1 евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» продолжается разговор с председателем оргкомитета Екатеринбургского фестиваля фантастики «Элита», писателем-фантастом Борисом Долинго. Борис Анатольевич, есть вопрос, он поступил к нам по телефону, но ввиду плохого качества связи мне его занесли записанным на бумаге, поэтому зачитываю. Есть ли у вас интернет-сайт и можно ли где-то скачать из сети интернет книги, в том числе конкурсные, ведь в печатном виде, в продаже их, как вы говорите, часто нет? Если нет, то хотели бы вы сделать сайт такой, с такой возможностью?
Дело в том, что сайт у нас есть, но он скорее информационный и посвящен... Ну, это такая доска объявлений о предстоящей «Элите», где мы вывешиваем программу, состав оргкомитета, как добраться до нас в Екатеринбурге. Сайт есть, он находится на сервере «Русская фантастика». Это самый крупный интернет-ресурс в области фантастики в нашей стране. Адрес у него очень простой. Русф. Ru. В одно слово. Русф.ру. И там дальше есть ссылка на «Элиту». Там есть ссылка на все крупные конвенты, фестивали, которые проходят на пространстве русскоязычном, значит, и, в частности, на «Элиту». Произведений на сайте у нас нет, но вообще, если кто-то интересуется текстами именно начинающих авторов, у нас в стране есть великолепный интернет-ресурс, это библиотека Машкова, а там раздел «Самиздат». Там масса произведений начинающих авторов. У нас там есть раздел, так называемое агентство литературной фантастики, я имею в виду в самиздате библиотеки Машкова. Там у нас объявления о всех наших литературных начинаниях, о конкурсах, обо всем. И там есть у нас форум, где можно общаться. Так что вот милости просим туда заходить. Найти это тоже очень просто. Библиотека Машкова – известный ресурс через любой поисковик.
Все-таки меня интересует еще один аспект взаимоотношений фантастов с издателями. Все-таки кажется, на взгляд меня, как не специалиста, ни в том, ни в другом деле, странным та ситуация, что сейчас очень и очень популярная фантастика как жанр, но вы говорите о том, что есть сложности с издателями. Чем они обусловлены? Неужели, скажем так, предложение не соотносится никак со спросом?
Дело в том, что сложности вот в чем. Сложности прежде всего, что издательство, издательское дело, это стало определенным конвейером, как вот мы в начале передачи говорили. И сейчас при издательствах работает своего рода определенная фабрика звезд. То есть есть технология.
Ну автор... как в нее пробиться хотя бы в эту фабрику, ну раз уж это такая технология.
Нет,
сейчас...
ну пробиться единственным путем посылать свои произведения.
Посылать в издательство.
И очень часто молодые авторы жалуются, что во многих крупных издательствах московских даже не отвечают, не всегда отвечают, не быстро отвечают.
Завалены или такие циничные?
Скорее всего, наверное, в большей степени завалены, но и второй элемент тоже присутствует. А потом, понимаете, получается так. Пришла неплохая рукопись. Автора все равно начинают немножко переделать под то, как издатель или кто-то, вот, кто занимается редактурой и направлением, скажем, ну, будем говорить о фантастике, видит то, что нужно людям. Понимаете, они все считают, что они знают, что нужно людям.
Ну, это в любой творческой среде, видимо, так. В этом отношении автора и продюсера, а в данном случае продюсерами выступают сотрудники издательства, да, специально для этого предназначены. А все-таки объем, тот вал предложения, который поступает к издательствам, на ваш взгляд, специалиста, он в большей степени все-таки состоит из трэша, из графоманства, или там действительно очень много чего-то толкового, фантастика современная может производить действительно в большом количестве что-то стоящее, что-то оригинальное?
Ну, в большом количестве стоящего вообще никто никогда не
производит. Ну, в достаточно большом, для того, чтобы издательства могли поиметь с этого прибыль.
Но если говорить достаточно большом, то, на мой взгляд, да. Единственное, что я вот опять же упоминал, издателю нужно, чтобы автор, который заявляется как восходящая звезда, на начальном вот этом этапе своей траектории восходящей, производил много, а хорошего много производить нельзя. Написать 3-4 романа в год по 400-500 страниц – это нонсенс. И когда я слышу, что действительно такое написано, то это либо у автора в портфеле эти романы лежали, как я знаю таких авторов, которые очень успешно стартовали, например, роман Злотников. Вот. Но у него было 6 романов в портфеле перед тем, как он начал. То есть, понимаете, он их не... да, они выплеснулись за 2 года там где-то, но он их не писал в течение этих 2 лет, он написал их гораздо дольше. Вот. А если бы он написал это в течение такого времени, то это было бы совсем не то, что он написал.
Не тот уровень.
Да.
Снова отправная точка для вопроса популярность фантастики. На сей раз уже не в течение последних обозримых лет, а в течение всего времени существования этого жанра. А это, простите, уже, наверное, сотнями лет пахнет. Фантастика без вариантов претендует на то, чтобы считаться классическим жанром. В этом жанре есть классические произведения. Ну, я не знаю, там, от банальных, что мне приходит в голову, Герберта Уэллса и сегодня кажущихся банальными, и Жюля Верна, до современных уже авторов, у которых философские концепции возникают. И тем не менее, классика литературная, которая сейчас изучается в российских вузах, в школах, считается совершенно не это. Хотя целые поколения уже живут в этих мирах, уже не только играют, но и мыслят так. Что, почему это происходит, на ваш взгляд?
Да вы знаете, это, возможно, ну как вот, не сложилось у нас так немножко. В западных странах, особенно в американских вот университетах, там есть определенные даже отделения фантастиковедения на филологических факультетах. У нас этого, к сожалению, нет. Видимо, не сложилось. Но знаете, как вот есть ведь страны, которые строят крупнотоннажные самолеты или суда, а есть страны, которые этого не строят. Ну, не сложилось. Хотя ничем они не менее отсталые. Ну, так ведь, так оно ведь.
Угу.
Вот. Ну, то же самое может быть и здесь. У нас вот почему-то не сложилось. Видимо, был у нас какой-то период, когда фантастику очень уж устойчиво рассматривали несерьезной литературой. А на самом-то деле, если не говорить о абсолютно развлекательных вещах, фантастика — это ведь очень серьезная литература.
Вот и я о том же.
Великолепно сказал Айзек Азимов. Научно-фантастическая литература — единственный вид литературы, которая рассматривает проблемы, стоящие перед человечеством, проблемы, которые могут возникнуть, и пути их решения. Это очень интересная литература. Ну, может быть, у нас это появится. У нас вот в городе, как-то вот сейчас вот я забыл уже, не слышу о нем, он пытался еще в прошлом году, такой Алексей Мельников, пытался у нас здесь на филфаке вроде такое что-то организовать, но пока вот не сложилось.
Ну, воспримем это как некий такой вектор движения, в том числе дальше, будущее и фестиваль «Алита». Поздравляю вас с тем, что она состоялась в этом году снова. Надеюсь, так продолжится и дальше. Спасибо вам, что приняли участие в нашей...
Спасибо большое. Еще бы спонсоры услышали это.
Я надеюсь, и спонсоры услышат. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был председатель оргкомитета Екатеринбургского фестиваля фантастики «Алита», писатель-фантаст Борис Долинга.
Спасибо.
Музыкальный календарь.
На фестивале «Старый новый рок» на «Волне», который стартует завтра в 40 километрах от Екатеринбурга на берегу Белоярского водохранилища, выступят 80 молодых российских рок-групп. На протяжении месяца рокеры со всей страны присылали в оргкомитет демонстрационные записи. Всего было подано 290 заявок. Среди пожелавших выступить большинство групп из Екатеринбурга и Уральского региона, всего из 60 городов России и ближнего зарубежья. Среди тех, кто разделит сцену фестиваля «Старый новый рок» на «Волне» с хедлайнерами, будет и регги-группа из Озерска «Естественный загар».
Слезы мои, как морская волна, я их дарю проливному дождю. Если запретят навсегда, значит, еще о жизни две подожду. Сесть бы в Керчи на пустой электрон и укатить зайцем за край. Потерянный рай. Я не был на Джамейка.
Не был на Джамейка.
Я не был на Джамейка.
Не был на Джамейка.
Я не был на Джамейка. Во-во-во-во-во-во. Не был, не был. Я не был на Джамейка.
Не был на Джамейка.
Не был на Джамейка. Make up.
Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Попов. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые темы. Суд в Страсбурге удовлетворил иск жительницы Чечни к российским властям. Что происходит в Кадорском ущелье и как развиваются события на Ближнем Востоке? Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем принять участие в нашей программе и ответить на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами. О событиях, которые заставляют задуматься на эту тему, также сегодня в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы».
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.